В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста после матча с Ливерпулем и перед матчем с Тоттенхэмом. Ведем его вместе с Александром Судосом, моим соведущим по матчдею. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Доброго времени суток нашим слушателям.
Что-то у вас какой-то недобрый голос. Мне показалось, что вам не очень понравилась игра «Арсенала» в Ливерпуле, да?
Да нет, вы что, это же понедельник просто. На самом-то деле все было и замечательно.
А, в субботу было счастье, да? Просто сегодня началась работа, и поэтому...
Да. В субботу же не было 5-1 хотя бы, поэтому... Ну да, то, что мы увидели, ну лично то, что я увидел, для меня это было ужасно. Это очередной матч, подтверждающий, как я даже себе сразу после игры сделал пометку, что нет уже топ-6, есть в Англии топ-2, которая, разрыв от которой от Second Four больше, чем у этого Second Four от всей остальной лиги, как показывают прошедшие игры.
Я с вами согласен, но прежде чем делать новые градации, нужно некоторое количество сезонов все-таки, потому что, ну, во-первых, мы помним, топ-2 был, ну, мы, естественно, помним, да, был период, когда был Манчестер Юнайтед и Арсенал, считалось топ-2, а остальные все догоняют. Потом был Big Four, помните, да, такой период?
Да, там был очень такой серьезный.
Да, Big Four был приличный такой период. Потом туда подъехал Ман Сити все-таки, и стало неудобно как-то называть Big Four, поскольку они стали чемпионами первый раз. А потом туда заехал и Тоттенхэм, и стало топ-6. Я думаю, что нужно года 3, там, хотя бы сезона 3, чтобы мы там говорили о новых градациях. Но выглядит все, конечно, сегодня именно так. То есть есть дивизион, в котором играют Ливерпуль и Сити, и есть дивизион, где играют остальные 4 команды из топ-6. Но я все-таки думаю, что между ними есть разница. Между ними там Вулверхэмптоном, Лестером и Эвертоном особенно. Но я так скажу, вот для меня что важно, что какая бы ни была разница в классе между командами, особенно это Англии касается, если ты вышел на поле и показал все, что ты можешь, ну окей, ну не 100%, ну 80% хотя бы, ты бился, боролся, и это видно, что ты отдался этой игре, но класс соперника оказался выше, и он изначально был выше, и должен был соперник выиграть там, по букмекерским котировкам, то, ну, трудно что-то предъявить. И если бы Арсенал вышел и боролся, я, во-первых, уверен, что игра сложилась бы по-другому, если бы это было. А во-вторых, даже если матч закончился 1-3, но проходил так, что Арсенал отдал все себя, там, условно говоря, матч закончился, и ребята попадали на землю просто от усталости и от обиды, что матч все равно был проигран, то это была бы одна картина. Но мы этой картины, я этой картины, в Арсенале не вижу, я не знаю сколько. Я затрудняюсь сказать, сколько лет я этого не вижу уже. Ну, 10 это гарантированных, потому что я помню эти смешки, которые были там после поражения в Кубке Лиги, там они 3-0 проиграли, ходили там, посмеивались по полю на Насри там, еще там кто-то.
Когда этот бразилец, не помню как, футболку Ван Перси просил.
Да, Сантос, да. Да, это с другого матча было, но тем не менее, то есть арсенальские игроки, вот в культуре Арсенала, этого нет ничего, нет, все, это все вытравлено. А Арсенал, Арсенал был, между прочим, цепным псом в лиге в свое время когда-то. И при Джордже Грэме Арсенал был цепным псом настоящим. И просто так не отдавали, несмотря на то, что, помните, я выкладывал как раз в мае финал этого с Пармой был, Европейского кубка.
Да-да.
Там же Парма была очевидно фаворит, у Парма был состав выше классом просто. И что, Парма выиграла? Нет. Сегодня вот если бы Арсенал играл с Пармой, там условной Пармой, которая была бы вот так выше классом как-то, так сегодня вопрос вообще не стоял бы, чем закончится этот финал. Понятно, что Арсенал его проиграет. И ничего с этим, ну, никто, я так скажу, ничего с этим сегодня сделать не может. То есть нет людей, которые способны это изменить. У меня были какие-то иллюзии по поводу Сибалоса, но...
Такие люди есть, но они не в составе Арсенала в настоящий момент. То есть их нужно привлекать со стороны.
Нет, вообще, конечно, есть. Я имею в виду из присутствующих.
Нет, из присутствующих нет. И даже два бойца, наверное, из числа там 4-5, которые есть в составе, были оставлены в этом матче на лавке запасных. Те люди, которые реально могли бы на что-то повлиять и как-то завести.
Кого вы имеете в виду? Азила, конечно.
Для Казетта засчитано. Для Казетта и Торейру, естественно, я имею в виду, потому что ну, это действительно два человека, которые... Для Казетта может провести неудачный матч, особенно против андердога, но против топов он всегда борется, у него может что-то не получаться, что-то там валиться из ног, но он всегда будет играть на там, пределе своих возможностей. И там голы, которые он в прошлом сезоне забивал и Ливерпулю, и Челси, это ну, доказывает. Mm-hmm. То есть, причем эти голы, вот это тот игрок, который забивает ну, такие неочевидные мячи. Вспомните тот мяч Ливерпулю в прошлом сезоне. Челси, и ну, он такие, это трудовой нападающий, именно то, что то, чего не хватает. Допустим, Пепе у нас это, ну,
вот. Ну, да, гол, который Лаказет, извините, Бёрнли забил, да, это же тоже трудовейший гол, да.
И, допустим, вот я смотрел перед нашим матчем матч Манчестера с Кристал Пэлас, и Аю реализовал выход один в Дехея.
Да, да, да.
А вот Пепе выход в Адриана не смог реализовать. При том, что позиции практически идентичные были. И сразу становится вопрос, стоило ли платить 72 миллиона, если можно было забрать себе Аю. Я думаю, он бы с учетом адаптированности к лиге выглядел бы не хуже. И денег бы стоило гораздо меньше.
Ну, я бы сказал, что все-таки рано там уж Пепе...
Не, ну понятно, что рано. Может, он своих там 15-20 еще забьет.
Да.
Но то, что я вижу, выражаясь вот вашей терминологией язык тела, ну, человек, знаете, у меня знакомые были в этом, в Руоре Минского Динамо, в детской школе. И, ну, они там, когда уже чуть повзрослее были, они привлекались к тренировкам со взрослой командой. Mm-hmm. И вот когда этот период был, ну, это 15 лет назад, когда в Россию везли всех бразильцев, ну, чуть получше качеством, а в Беларусь там бразильцев, ну, похуже качеством. И вот рассказывали про этих бразильцев, африканцев, которых там привозили агенты ушлые, что человек... С мячом может абсолютно все. Он от любого может убежать, любого может обвести, всю команду может обвести. Но в конце концов он не знает, что делать дальше с мячом. Это вот этот пляжный футбол, где все для красоты, фристайл футбольный. Угу. А как отдать пас, кому отдать пас, куда забежать в открытую зону, он не знает. Пепе, вот мне по тому, что я видел, мне сейчас очень сильно это напоминает.
К сожалению, мне Пепе напоминает тоже нашего персонажа, одного Алекса Ивоби. То есть от него какая-то острота исходит, какие-то там перспективы имеются, но как дело до того, что нужно решить, так все. Я не хочу никаких ставить, делать выводов там после трех игр, тем более сколько он сыграл-то их там.
Ну, да,
там. Немного, но да. Я согласен с вами, что язык тела тревожный. И на сегодняшний день он вообще еще играет на вольных хлебах. То есть его толком никто не знает. Его не держат вообще никак персонально. Его не бьют. И он сейчас, как раз ему самое время себя проявить, показать, что он может, для того, чтобы его начали опекать персонально и бить там и так далее. Но, да, то, что я видел, мне тоже все не понравилось. Несмотря на то, что он вроде как убрал этого Робертсона для выхода один на один, неплохо. Но мы все понимаем, что когда ты на скорости убегаешь один в один, то, в общем, один защитник это не проблема для классного нападающего.
Ну, конечно.
Просто вообще не проблема. Поэтому ставить там заслугу, что он один в один убрал на скорости человека, ну, это смешно. А вот то, как он воспользовался моментом, да, бил там в девяточку, помните?
Да.
На самом деле, мне кажется, что в такие моменты тебе важно в створ начать попадать просто. В створ. Не выцеливать там эти девятины, а просто начать попадать в створ, понять, что ты с этого расстояния на этом поле на этом стадионе, в этой обстановке во всей, где тебе пришлось тут побегать, что-то поработать, что ты можешь створ бить. Потому что, ну, мы же понимаем, что профессионал стоя, там, без сопротивления, он створ обязан попадать, там, из этой позиции, я не знаю, 30 из 30, 50 из 50, без сопротивления, я имею в виду, вне контекста матча, да. Значит, в контексте матча, когда у тебя там пульс, ты подустал, там, дыхание, все остальное, первая задача для молодого игрока в новом месте – это не забить гол в девятину. Вообще не стоит задача забить гол в девятину. Вот этой задачи нет. Есть задача забить гол. Поэтому для этого надо попасть в тур. Ну, я не хочу осуждать его за то, что он начал там класть в эту девятину, но мне кажется, с той позиции, в которой он был, там было гораздо больше места, кроме девятины, в которую можно было попасть и забить гол.
Ну да, там ворота были практически
пустые. Ну, не пустые, ну хорошо, но треть ворот была гарантирована. Если ты попал в ту треть ворот, то все. Зачем целить девятину?
Вратарь как раз стоял.
Да. Зачем целить девятину, я не понимаю. Ну, красоту футбольную никто не отменял, но я вообще не могу сказать, что Арсенал и какую-то красоту футбольную показал, да, на Энфилде?
Ну, это было ужасно, то есть это, я не знаю, я давно не помню такого позора.
Я вам напомню.
Мало это, ну, может, за лето уже забылось, не пересматривал ничего, но если бы пересматривал, то явно не матчи, где мы позорились, да. Но вот так вот это по игре выглядело просто ужасно. Это немощность отдать несколько передач, нормально выйти из обороны. Вот эти розыгрыши от вратаря в то время, когда там 6 игроков сразу Ливерпуля блокируют розыгрыш, это вообще отсутствие тактической мысли, тренерской мысли, отсутствие разученных комбинаций, потому что Ливерпуль все это демонстрирует уже давно, то, как он будет накрывать, то, как он будет выходить. Ну, это состав Ливерпуля, в принципе, понятен. У них нету такой широкой лавки, как в Манчестер Сити, где Гвардиола одной-двумя заменами может поменять рисунок игры. В Ливерпуле стартовый состав практически всегда одинаков. Поэтому давать такую свободу фланговым защитникам тоже.
Безрассудно. Это тактическая находка, игра ромбом.
Она сработала,
решил так.
Непонятный состав, при том, что было понятно, как мы будем играть, что это будет через длинный пас игра. То есть зачем в этом составе Сибальес и Уиллок, тоже непонятно.
Значит, вы знаете, я сделал один вывод по ходу этой игры. Такой более-менее. Я могу его сформулировать, по крайней мере. Он давно просился, но сейчас я могу его сформулировать. Я думаю, что с Гиндузи надо расставаться.
Да.
Потому что человек, как опорный полузащитник, не годится. У него для этого недостаточно навыков игры в обороне. Любой игры в обороне. Как прямо защиты, так и выход из защиты. Этих навыков у него недостаточно. А простите меня, как креативный полузащитник,
много вопросов.
Да, тут, собственно, у него есть навыки какие-то, но я думаю, что мы с вами с легкостью перечислим там с десяток людей немедленно из команд ниже рангом, чем Арсенал, которых можно взять и которые будут креативить лучше. То есть даже нет смысла начинать разговор на эту тему.
Проблема Гиндузи в том, что ему, во-первых, не у кого учиться, во-вторых, его никто не хочет учить.
Да.
Почему повезло Фабрегасу? Потому что у него были Вейра, Джилберто Сильва, Беркамп, и он у каждого из них мог что-то почерпнуть. И он у каждого из них что-то почерпнул. Да, он там из-за своей физической комплекции он не мог там играть на уровне Вейра или Джилберто Сильва, но чтение игры и перехваты у него были. И там, а то, какой у него был пас, это не нужно никому напоминать.
Гиндузи, Фабрегас — это неправильное сравнение, это просто, это невозможное сравнение, потому что Гиндузи Фабрегасом не будет никогда. На уровне там Лориана, может быть, и то я думаю, что нет. Думаю, что и в Лориане это невозможно. Дело в том, что да, Гиндузи парень перспективный, с задатками, но Молодой должен развиваться, должен расти, он не растет. Почему не растет? Потому что нет обстановки для роста. Все. Может быть, из него и можно было что-то вырастить. Но если он 2 года проведет в арсенале, а он уже проводит 2-й, да, на этом уровне, то это все. То есть игрок консервируется, он перестает понимать, что ему нужно расти, он, у него возникает это самодовольство, что он уже Бога держит за бороду, и все нормально. Его он ставит, он, раз его ставит, значит, у него все нормально, правильно? Любой человек такой вывод сделает.
Ну, конечно.
Если меня ставят, значит, у меня все хорошо. А на самом деле у парня все плохо, он... Ну, то есть, он бессмысленная, бесполезная фигура, он еще не вредитель, но он уже близок к этому статусу, когда он начнет вредить просто. И, ну, про Джаку я давно считаю, что ему нечего делать, но я могу сейчас сформулировать еще одну проблему Джакину, которая, по большому счету, является вообще ключевой. Джака – это человек, с которым из-под прессинга не выйти, потому что Джака не принимает мяч в полоборота. Джака принимает мяч спиной к сопернику всегда. Все. Если есть способные люди его переучить, окей, давайте занимайтесь этим. Никто же заниматься этим не будет, кому это надо. А Джака, мало того, что он принимает спиной, он еще в одно касание играть не может, потому что у него обзора-то нет. Но спиной ты принимаешь, как ты можешь?
Конечно,
спиной не видишь?
Знаешь,
да, ты же не знаешь, что там происходит. Поэтому немедленно, как только пас отдается Джаке во время прессинга, так немедленно на него кинутся и перехватят, и мяч будет перехвачен. Потому что Джака не имеет возможности никуда дать, он ничего не видит. Только откатить назад, или вратарю, или там в край дать. Но это многократно было просто в этой игре. И явно высветилось. Когда играешь против сильного соперника, против обладателя, на всякий случай, Лиги Чемпионов, то есть европейского чемпиона, сразу видно, кто чего стоит, где что. Найлс этот сам по себе, он, может быть, и мог бы там вот во всем этом участвовать, но когда рядом с ним находится Джака, все, Джака его ставит в позицию, в которой Найлсу некуда деться. Все, начинаются выносы, потери и так далее. Ведь виноват-то в потере не тот, кто последний отдал мяч, а виноват тот, кто его загнал в эту ситуацию, что ему там ничего не сделать. На самом деле, ну, я думаю, что 3 недели предсезонки, этого достаточно для того, чтобы обучить команду работать с прессингом. Это простая задача, там нет ничего сложного. Там нужно, чтобы люди правильно принимали мяч, правильно открывались. Ты когда принимаешь мяч, ты должен быть, во-первых, полоборота или лицом туда, во-вторых, ты должен до приема мяча знать 2 адреса, в которые ты можешь отдать. Все.
Иван, вопрос в том, что не 3 недели предсезонки, а уже 13 месяцев работы,
ну, да.
Или 14.
Да, 14. Даже больше? Да. Ну да, 14. Так нет, у меня по Эмери никаких сомнений нет. Да. Я в мае как написал текст до финала Лиги Европы, что это слабый тренер просто. Это тренер, у которого недостаточно скиллов для работы в Англии, и все. Я думаю, что он ни в какой команде АПЛ работать бы не смог, даже если его там поставить, я не знаю, в Кристал Пэлас, то там тоже будут проблемы. Mm-hmm. Потому что в Кристал Пэласе особо требуется подготовка к сопернику, который выше тебя стоит. Надо сказать, что Эмери к играм-то топ-6 он готовится. Это он к андердогам почему-то не готовится до сих пор. А к топ-6 он готовится, он же к этой игре готовился. Нельзя сказать, что он тут ничего не делал. Нет, он готовился, все. Но толку от этой подготовки никакой нет.
Получился это. Единственный матч, где Эмери хорошо подготовился, ну, если не брать Арсенал там, ну, понятно, Севилья у него там, но на топ-уровне будем брать, это когда 4-0 была вынесена Барселона, и все. Ну, а потом он, ну, это...
Ну, мы теперь знаем, что Барселону дома-то много кто выносит с крупным счетом, да?
Ну, да. Завитал потом в облаках, и все. И...
Возможно. Забыл. Возможно. Но в целом, конечно... Подбираю слова помягче.
Да, если вы помните, когда мы записывались после его назначения, был специальный подкаст, то я тогда высказал свое мнение по Эмери. То, что человек, который упустил чемпионство Франции с ПСЖ, не может быть главным тренером Арсенала. Ну, в борьбе за, ну, чтобы бороться хотя бы за заявленную Лигу Чемпионов.
Видите ли, тогда мы не могли трезво смотреть на вещи, потому что мы были все в состоянии опьянения, ну, большинство, окей, значительное. Просто от того факта, что нас выпустили на свободу, да, выпустили из тюрьмы. И поэтому там, в общем, Эмери, хорошо. Я помню просто, как я по началу сезона тоже у меня оставалось это чувство, и я там такие скидки Эмери давал огромные, то есть я верил в то, что у него что-то получится. Я сам помню это все, то есть я отказывался, я не хотел верить в подозрения, которые начали возникать там уже в сентябре месяце. Ну, в сентябре уже они были, да. Но особенно там пошла еще серия побед, да, я думал, может он маг вообще.
То есть там игры нет, победы серия, есть. Да, та серия вообще очень многим это вскружила голову и мозги затуманила взгляд. И в связи с чем, даже еще когда вот в феврале была игра с Батэ, то тут собирались русскоязычными, и все очень его сильно поддерживали, когда в то время как большинство уже, меньшинство,
как
радикальное, которое понимает, но их никто не слушает, они уже говорили, что это не тот тренер, который нас может к чему-то привести.
Так это всегда так начинается. То есть небольшое число. Да, то же самое. Да всегда вообще это в жизни, во всех ситуациях начинается, что есть люди, которые видят пораньше, но их никто не слушает. Да в этом нет глобальной проблемы. Все ж не могут видеть раньше всех, да, кто-то должен видеть раньше, но нужна критическая масса, которая должна накопиться. У Венгера за спиной были там титулы непобедимые, у него в руках были все ключи от автомобиля, и его, конечно, спихнуть было тяжело, а у Эмери-то в руках, слава богу, ничего нет. То есть ему там 15 мая скажут «до свидания», и он уйдет. Но нам, болельщикам Арсенала, конечно, обидно, что придется весь сезон этот, который еще только начался, весь сезон провести в режиме второго круга прошлого сезона, то есть 2019 года. Потому что никаких подвижек нет, ничего нет, что еще раз говорит о том, что Эмери просто не способен. То есть он не может предложить команде что-то, чтобы команду улучшить. Вот и все. Хотя есть очевидные вещи, которые нужно предлагать. Игру в защите и так далее. Кстати говоря, покупка Давида Луиса, она же очевидно совершенно говорит о том, что никто никакого центрального защитника не искал. И планировали сезон провести с Хасильны. Но поскольку Хасильны выкинул номер такой, то вот тут пришлось паник-баем покупать Давида Луиса. Давид Луис провел игру нормально, как Давид Луис. Я не удивился ничего.
Это сразу вспомнил два момента, вот когда что нам придется провести сезон в режиме второго круга прошлого сезона. Это после первой игры этого сезона было статья на одном из ресурсов была под названием «Арсенал провел 39-й тур прошлого сезона».
Да,
и про Давида Луиса, это у меня коллега, болельщик Челси, говорит, у них кто-то на одном из форумов написал, что Давида Луиса продали в Арсенал, чтобы он разрушил защиту Арсенала изнутри.
Нет, извините, защиту Арсенала разрушить изнутри уже нельзя.
Нельзя разрушить.
То, чего нет, просто, да. Потому что защита Арсенала, послушайте, у нас лучший игрок был вообще матч в защите. Начо Монреаль, который вот по активным слухам уходит в Реал Сан-Себастьян. В Реал Сосьедад. Он в Сан-Себастьяне находится. Он лучший вообще был просто на поле. Он пытался и в прессинге как-то играть, и пытался в подыгрыш играть, простите, но остальное все вот это, так невозможно. Напротив вас европейский чемпион. Должны быть на поле люди, которые понимают, как играть вместе, понимают, как играть против этой команды конкретной, которые хотят выиграть. То есть, которые все находятся, грубо говоря, на одной волне. Но этого же нет, очевидно.
Да,
этого же очевидно нет, да. То есть смотришь на Давида Луиса, у него там своя волна, смотришь на Найлса, у него своя, на Джаку у него своя. Никто из них и близко не находится к той волне, которая должна вести там, не к победе, окей, да к борьбе настоящей. Мы вчера на матчдей записывали итоговый подкаст с Алексеем Лапой, с болельщиком Ливерпуля, и он там сказал, без всякой бравады, так спокойно, я спросил, а матч с Норвичем не показалось, что похож у них был, который 4-1 они выиграли, и матч с Арсеналом, они были похожи. Он сказал, что да, но в матче с Норвичем переживаний было даже больше. А за Арсенал вообще не было никаких просто сомнений, что тут все. Ну, тут, То есть тут даже при счете 0-0 горячие головы у нас тут пишут, что вот игра на 3 результата шла при счете 0-0. Друзья мои, о чем вы вообще? О каком?
Не, ну, с другой стороны,
если... Да даже если бы Арсенал попал в эти пустые ворота, и что бы было? И что бы было? А, если было 2-0, то есть Ливерпуль не забил ничего, а Бомиянг с Пепе забили, я правильно понял?
Да, нет, тогда ну, может хорошо, быть. Но... А так нет, конечно. Потому что Ливерпуль что при 0-0, что при 1-0 играл в одну и ту же игру. Давил, давил и давил. То есть рисунок бы игры не поменялся, и Арсенал бы все равно дал бы трещину.
Да?
Потому что
да.
Вот этот пенальти, который заработал Давид Луис, это была не первая его попытка привести.
Ну, он и потом, и третьего успешно подвез.
Ну, да, поэтому тут...
А, уходил с поля в обнимку с Салахом, знаете, да, есть фотография?
Да, они же там и во время игры это, да. Общались тесно между собой.
Да. Ну, заканчивая про Эмери, я думаю, что у нас нет опции, ну, нужна какая-то катастрофа, чтобы его убрали. Нет опции, чтобы его убрали по простой причине, что он удобен. То есть, если руководство считает, что важнее всего вот полная расчистка там Авгиев, Конюшин, и руками главного тренера это можно сделать, то оно не будет его убирать.
Проблема, Иван, в том, что этот новый главный тренер создает еще больше Авгеева, конечно. Он их еще больше наполняет. Там понятно, что мы избавились там от Рэмси, Кассельни, но то, что происходит с новыми игроками, оно показывает то, что, ну, как они не растут, как молодые игроки там деградируют, можно, ну, по Гендузи можно смело сказать, что он деградирует
да.
По сравнению да. с началом прошлого сезона.
Да, по сравнению с матчем с Челси, да, когда мы его видели на Стэмфорд-Бридже, конечно, он совершенно играет на другом уровне, гораздо ниже. Я согласен с вами, да, что Эмери вредит тоже, но все-таки этот вред сопоставить с тем, что делал предыдущий тренер, невозможно, потому что расхлебать Азила же мы не можем, вы можете себе представить? Санчес, Азил, Мхитарян, вот эти вот эта вся история на излете, которая случилась, это же ну из ряда вон просто. Я понимаю, с точки зрения руководства, я понимаю, что им нужен Есман, им не нужен еще конфликт с тренером, и вот такой вот орел, который делает все то, что ему говорят, счастлив в зарплате, счастлив игрокам, которые у него есть, ну и так далее. То есть руководство, ну, я так думаю, я не знаю, в головах же я не сидел ни у кого, но у меня такое впечатление, я просто перечитал тут еще раз встречу с болельщиками, их июльскую, где половина времени была посвящена именно разбору ситуации в клубе самой, а не футболу. Я думаю, что они внутри себя сезон, ну, тут, конечно, сдали. Об этом никому не говорится. Я думаю, они и между собой это и стараются не обсуждать. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что у них нет, по крайней мере, иллюзий по поводу того, что из себя представляет Эмери. То есть они дадут ему доработать, да, доразгребать. И если, возможно, я бы сделал так, вот, ну, как это делается на уровне, на управленческом. Я бы дал ему доразгребать, если бы я увидел, что к январю уже все он, ну, типа, все, что мне нужно было, он сделал, тогда я бы его убрал. В глаза ему сообщая, что все хорошо, ты у нас работаешь, мы тебя любим и продлим контракт. Ну, потому что какие опции-то? Но, опять же, там, наверное, они не хотят платить штраф, да? Ну, представьте, что Арсенал там к Новому году находится на 6-м безнадежном месте, то в чем смысл убирать Эмери?
Ну, да.
Ну, в чем? Ну, даже на 6-м он доедет худо-бедно, а смысл платить лишнюю неустойку и его убирать? Нет, какое-нибудь 15-е место, наверное, да, но, судя по всему, до 15-го не дойдет, потому что есть классные игроки, которые в состоянии в одиночку, вопреки, а не благодаря, решать судьбу матча. Я скажу, что победа над Бёрнли, она, в общем, ну, показала, что домашние матчи худо-бедно Арсенал выигрывать будет. И, наверное, выпасть из первой десятки он не может при нынешнем комплекте игроков. Ну, а, конечно, ни на что замахиваться нет, но с другой стороны, возможность замахнуться, она существует в том случае, если повалятся конкуренты, да? Ведь должен же кто-то занять третье, четвертое место, в конце концов.
Ну да.
Вчера Манчестер Юнайтед проиграл Кристал Пэласу дома 1-2 при безобразной игре. Тоттенхэм при еще более безобразной игре проиграл дома Ньюкаслу 0-1. Ну, Манчестер Юнайтед нас сейчас не очень интересует в плане того, что с ним еще встреча не завтра. А вот с Тоттенхэмом мы играем вот-вот, в следующем туре, дома. У них, вы знаете, да, история с Эриксоном сложная. Потому что Эриксон хочет уйти, они хотят его продать, но никто не понимает, куда. И были слухи, ходили про Ман Юнайтед. Кстати, наверное, Эриксон бы им не повредил в целом. Но английское окно закрылось. Эриксона в Реале я себе представляю с большим трудом. Кто это? Пари Сен-Жермен, кто заплатит 30 миллионов за игрока, у которого год остался по контракту?
При том, что изначально они там чуть ли не 100 запрашивали.
Ну, когда Англия была открыта, и все было на мази, да. Но сейчас, я думаю, больше 30 они запросить не имеют права. При этом, на самом деле, мне кажется, что Эриксон это игрок для Тоттенхэма. И что выше он прыгнуть не может. И если он идет куда-то выше дивизион, там, условно, Реал. Но в ПСЖ я не знаю, как во Франции он там будет. Но ПСЖ это и не высший дивизион, простите. А вот там условные Бавария, Реал там и так далее, я думаю, что там он не будет играть, там он будет сидеть на лавке. А так он вроде сам хочет уйти, его хотят продать, но он никому за эти деньги не нужен. Ситуация сложная, а в матче с Астон Виллой Тоттенхэм проигрывал, вышел Эриксон, игра поменялась. Вчера вышел Эриксон, тоже проигрывала команда, но я не скажу, что прямо уж игра поменялась. Но стало чуть получше, конечно, с Эриксоном. Но в целом шпоры играют медленно, стоя, в расчете на то, что рано или поздно соперник давление не выдержит, что-то привезет сам. Ньюкасл вчера ничего не привез, и шпоры потеряли дома 3 очка. Матч с Астон Виллой они выиграли ничейный, который не могли выиграть. Ну хорошо, Ньюкасл они, допустим, проигрывать не должны были. Кстати говоря, обратим внимание, Ньюкасл забил гол человек, которого они купили, тоже из момента, грубо говоря, уровня Пепе. Тоже спокойно. Не, ну он там получил мяч, и один вратарь был, он взял и катнул мимо него, и все. Они, ну, очков на Этихаде против Манчестер Сити, это вообще какой-то фарт сплошной.
Ну да, там это 30 ударов.
Да, гол и фарт. То есть Тоттенхэм по-хорошему заработал в 3 матчах 2 очка. Оба в домашних играх с андердогами. Учитывая, что они примерно в такой же форме находились весь второй круг прошлого сезона, я бы сказал, что Арсенал должен рассчитывать на победу в матче с Тоттенхэмом. Ну, так вот, по текущему состоянию. Только потому, что это домашняя игра. Согласны вы, нет?
Ну, рассчитывать-то он должен, да, потому что Арсенал дома это тут одну волну, про которую мы сегодня говорили, ее уже стадион создает. Как-то после ухода Венгера, кстати, стадион действительно, когда смотришь, стал более активный такой.
Да.
Шума побольше.
Да.
Вот, поэтому, конечно, это дает бонус Арсеналу, но вот то, как Арсенал смотрелся против Ливерпуля, и как недостаточно уверенно смотрелся и в играх с Бернли и Ньюкаслом, тут задает тоже вопросы, создает. И я на самом деле не уверен, что будет одержана победа. Рассчитывать-то мы можем на все что угодно, а вот что, как будет на самом деле. Я, ну, на данный момент я вот, к сожалению, Тоттенхэма не видел. Но вот почему-то мне кажется, что именно против Арсенала и на гостевом стадионе они соберутся, и тот же Кейн, любитель нам забивать, он и с учетом наших защитников он может дубль сделать смело.
Значит, у нас партнер ресурса нашего, букмекерская компания 1xbet, она на этот матч сейчас, подчеркиваю, мы записываемся поздно вечером в понедельник, слушают во вторник. 2.40 дается на Арсенал и 2.95 на Тоттенхэм. 3.75 на ничью. То есть преимущество Арсенала, ну, как минимум, преимущество своего поля все-таки дается в нашу сторону. Я помню матчи в прошлых сезонах, когда Арсенал был аутсайдером на своем поле против Тоттенхэма.
Да, в прошлом сезоне вроде бы так и было.
Да, то есть это некий все-таки некая дань уже тому, что происходит в этом сезоне. С другой стороны, Тоттенхэм, мне кажется, что уровень раздражителя теперь на них влияет. Они себя чувствуют финалистами Лиги Чемпионов. То есть они типа крутые в целом. И когда там выходит какой-то Ньюкасл, на который дают там на них 1.32, 1xBet коэффициент, на них 1.32, они не выиграли, нормально?
Да.
Значит, и, то они, наверное, так внутри себя чувствуют, что ну уже 3 очка тут они взяли уже еще до выхода. Но, приехав на Эмиратс, они, я думаю, должны быть максимально там мобилизованы.
Мотивированы, да.
Да. Да, потому что это не Ньюкасл, не Астон Вилла. Я бы сказал, что они на Этихад приехали мотивированными достаточно. Другое дело, что у них ничего не получалось, и все валилось из рук. И кажется мне вот так, что если Тоттенхэм приедет такой же, какой он был на Этихаде, то Арсенал тоже у него выиграет дома.
Угу. Ну, это если он будет такой по игротскому состоянию.
Да, по игротскому.
Ну, не по игротскому, а по качеству исполнения. А если именно по настрою, по духу и добавится качество исполнения, то тут не факт, что Арсенал выиграет. Все-таки Арсенал не Манчестер Сити и навряд ли сможет создать столько угроз.
Не, ну стадион добавит там. Сибалос, наверное, дома будет себя чувствовать лучше, чем в гостях. Сибалос ужасную игру провел.
Да, в Ливерпуле, особенно как пас Мане.
Да, да, это катастрофа полная. Не, да вообще ужасно, он потерялся. Его там задавили сразу, на второй минуте его первый раз взяли.
При той тактике, которую избрали, он был просто на поле не нужен.
Абсолютно согласен. Абсолютно.
Там должны были, уже вернемся к этому матчу, на мой взгляд, должен был быть, там, грубо говоря, Торейро, Джака, Уиллок, и, ну, чтобы Гендузи тоже не видеть на поле, и Лаказет, Пепе и Обамеян. Вот, и тогда вот эти бы выносы, или даже 3 центральных защитника, и, ну, 3 нападающих должно было быть, и вот эти бы выносы, когда 3-2 бы оставались нападающие против защитников.
Это само по себе оттянуло бы игроков из прессинга.
Да. То есть бы Робертсон и там
Арнольд
не смогли бы так высоко выдвигаться. Там Фабиньо бы не делал, или Матип не делали бы вот эти свои забеги с мячом через полполя. То есть, ну, это поменяло бы совершенно игру. Потому что любой вынос, и когда там трое против двоих или 3-3, это совершенно же другая история. Поэтому, ну, как получилось. И тут очень многое тоже зависит от Эмери, как он будет готовиться к Тоттенхэму. Ну да, ну, на первое место, как определяющий фактор, я все-таки тоже с вами соглашусь, это стадион. Это, ну, потому что и наши игроки как-то, стадион их может мотивировать. Сами себя не могут они, к сожалению. А стадион все-таки еще работает.
Да, Эмери мотиватор никакой, понятное дело. А стадион, да, своя арена, привычные условия. Ну, вообще, вот это типичная история андердога, да? Который дома у себя может порвать любого, там укусить, выезжает в гостях, и там все плохо. Вот эта история Арсенала 2019 года, она на самом деле была и в 2018, просто там результаты приходили гостевые.
Откуда
ни возьмись, да. Ну, в общем, поражение в Ливерпуле навело меня, конечно, на очень такие плохие размышления, и я полагаю, что нам надо плавно готовиться к рецидиву прошлого сезона. Ну, единственное, может быть, не в той форме, но опять же, Тоттенхэм в прошлом году, в прошлом сезоне, в втором круге, набрал очков 26, а Арсенал 32. При всем том, что Арсенал провалил второй круг, да?
Ну, как
мы помним. Тоттенхэм провалил его еще больше.
Ну, плюс... Тоттенхэм в то же время в финал Лиги Чемпионов попал. Вспомните, когда Арсенал играл в финале Лиги Чемпионов, там только чудо втащило его в четверку в 2006 году. При том, что у нас в составе тогда и Анри, и Перес были.
Чудо — это Рикельме в смысле?
В плане. Ну, в четверку я имею в виду.
А, в четверку, я думал, в финал. Рикельме пенальти там.
В финал-то мы заслуженно попали.
Да. Нет, и потом даже если при Кельме забыл, там было все равно дополнительное время.
Там то есть там, время. Где каждый гол Арсенала в гостях.
За два. В тот год четверку нас стащил Вест Хэм вообще.
Да, который...
Выиграл у Тоттенхэма, да. Ничего ему было не нужно Вест Хэму, и он выиграл 2-1 у Тоттенхэма и отправил нас в четверку от Тоттенхэма куда подальше. Да, была такая история, конечно, но мы вообще тогда, я помню, я вообще, то есть у меня даже вообще тогда никаких, не то что пессимистичных мыслей не было, у меня была полная... Я после финала Лиги Чемпионов, я не был, знаете, в таком ауте, вот прямо вот, проиграли там, то сюда. У меня было совершенно другое ощущение. Ну, типа, не этот финал выиграли, значит, следующий.
Ну, в то время
мы... То есть, да, обидно, это... конечно, все понятно, но нет никакой безнадеги, то есть команда отличная, все играет, все. А оказалось, что у главного архитектора всего этого мероприятия уже в голове был план по развалу всего этого. То есть только это сейчас не... же документально известно, что после финала Лиги Чемпионов он решил все это развалить и выгрузить молодежный проект.
Причем... Мне вот одно непонятно, зачем он это сделал, при том, что вот он сам предыдущий проект и построил.
Да.
Ну, и что это самое... Это тоже там частично им, ну, то есть и Анри, и это, ну, Пирес, Юнберг приходили уже при нем. То есть это, ну, такая непонятная мне его мотивация, как значит, можно было так раз и все разрушить.
Да, при том, что вся эта болтовня по поводу стадиона, там, тяжелых времен и так далее, дело в том, что в 2006 году, как раз в момент, когда Арсенал играл в финале Лиги Чемпионов, продление абонементов уже происходило на новый стадион. То есть в мае 2006 года Арсенал получил примерно на 40 миллионов денег больше, чем в мае 2005. Поэтому все эти разговоры, что Арсенал был стеснен, да, Арсенал был стеснен, но во время стройки, а после того, как стадион построили и были проданы абонементы туда, все, денег у Арсенала было в достатке. И тем не менее, именно в этот момент принимается решение, чтобы все это свернуть, всех разогнать и выгрузить молодежный проект.
Да, эти деньги были потрачены на то, чтобы сделать миллионерами Бентнера.
Ну, в итоге,
и же с ним.
Диаби там.
Денилсона, Волкота. И так далее по списку.
Да, то есть... Ну, мы вот так, глядя со стороны, уже сейчас, времени много прошло, все-таки, ничем невозможно это объяснить, кроме личных качеств человека, который все это сделал. То есть это чистый заезд был вот такой. Что тут что хочу, то ворочу, давай-ка мы это все сметем, сейчас я тут выстрою новое. А если новое не получится, то как это у меня не получится? У меня все получится. Все. Дальше ты становишься заложником этого и упираешься до последнего. Ну, бог с ним. Слава тебе, Господи, это время прошло. Хотя мы... Я так думаю иногда, знаете, если бы мне в 2009 году, когда я начал вести блог, сказали, что это продлится 9 лет, с 9 до 18, я вам клянусь, я бы бросил эту затею сразу, не начинаю. Но, проблема в том, что я бы не поверил. Вот если бы ко мне пришел человек из будущего и сказал, что вот в 2018 году, я бы сказал, да пошел ты лесом, какой ты человек из будущего, ничего не знаешь. Это то, о чем мы сегодня говорили, да, что есть какие-то люди, которые что-то знают, да, про будущее, но масса им все равно не верит. И я бы сделал то же самое. Я сказал, да не может такого быть, какие 9 лет, о чем ты бредишь, нет, еще он сезон тут проведет плохо, его уберут. Так что, слава богу, уже все это позади, уже мы живем в какой-то новой эре, и мы все равно встречаем матч с Тоттенхэмом в режиме, что Тоттенхэм это наш соперник, для кого-то он враг, я много раз говорил, что для меня главный соперник для нас, врагов вообще нет, я к этому спокойно так отношусь. У меня, извините, один из лучших моих приятелей был болельщик Манчестер Юнайтед. Что я должен его ненавидеть за это был, что ли?
Это же это очень часто
встречается. Да, это встречается же постоянно. Но для меня Манчестер Юнайтед все равно это самый принципиальный соперник, а не Тоттенхэм. А для стадиона нашего, конечно, самый принципиальный соперник это Тоттенхэм. И я на дерби был неоднократно, и в том числе и на 5-2. И я могу сказать, что я на разных таких матчах гламурных был. Ну, на Ман Юнайтед понятно, но я был, например, там на Барселоне. То есть на таких матчах, которые, ну, изначально стадион настроен там ядерно. И ни на одном матче невозможно атмосферу сравнить с тем, что происходит на матче Арсенал-Тоттенхэм. То есть там трибуны накалены за 10 минут до игры, чего вообще ни на одной игре больше нет. То есть за 10 минут до игры еще там пол стадиона пьет пиво. Обычно, в стандартной истории. И приходит там под самую завязку, там за 20-30 секунд до начала. А здесь уже там вовсю чанты и так далее. То есть атмосфера накалена, и Тоттенхэму играть в этой атмосфере трудно, я понимаю. Я помню, я был на этой игре, где не 0-2 мы проигрывали, а где Адебайор забил первый гол, 5-2, помните?
Да,
там
ну,
же 2 подряд было.
Да.
5-2. И там это Адебайор забил гол, и так все так свистели ему, там выли на него. То есть, ну, я не знаю, может, и кидали с него чем-то. То есть он там ярость такую вызвал. А в конце, когда счет был, по-моему, 4-2, что ли, 4, не помню. Ну, что-то уже все было понятно. Его меняли Адебайора. И весь стадион пел Адебайор, вот the score. Типа, ну что, Адебайор, да, посмотри-ка на табло, да. Какой там счет? То есть ни в одном матче такого вот, ни с кем такого не бывает. Так что стадион, конечно, тут поможет нашим «Мама, не горюй» как. И я думаю, что они должны победу-то одержать в общем там, при прочих равных. Даже если матч будет складываться не очень, потому что мы знаем исторически, что Тоттенхэм нас все равно боится в любом состоянии и готов проиграть. Даже та игра, которая была проиграна на кубок в декабре 0-2, даже ту игру Тоттенхэм готов был проиграть. Просто Арсенал не смог ее взять.
Ну, просто Арсенал выставил состав не тот, который...
Ну, он, да, не смог взять. А возможность была. И выиграть
и даже тот матч. Домашнюю игру в марте прошлого года Тоттенхэм был готов проиграть.
Он ее уже и проиграл, считай, да?
Ну да, только Обама не должен был пенальти бить, вот и все.
Ну да. Мне понравилась эта история в Ман Юнайтед, что Погба отсажен. Да, да, отдайте Решфорду, пускай бьет Решфорд. Решфорд в первой же игре залимонил штангу. Ну, невозможно игрока обвинять за это, ну просто.
Не, ну,
к вопросу о том, что творится в Ман Юнайтед.
Три игры подряд назначают пенальти в их пользу, это, конечно, уже.
Не,
ну, хотя сейчас работает ВАР.
Сейчас работает ВАР, и потом болельщики же считают, что они проиграли из-за судей Кристал Пэласу.
А, ну, конечно.
Естественно, как вы думали? Что их засудили там просто в чистую? Не, ну, надо сказать, что окей, там по игре проиграть они не должны были. Примерно та же история, что Тоттенхэм, Ньюкасл. Ну, ничью, сыграли бы, да.
Не, ну, как не проиграть? Они забили один, соперник забил два.
Нет, да я не про то, как закончился матч, а это понятно, а про то...
То, как они там что-то пытались создавать или что-то, ну, вообще меня никак не впечатлило. Посмотрел я последние, ну, первые три тура этого чемпионата, и то, что у Арсенала есть шанс попасть в топ-4, можно говорить, ну, прямо, потому что на самом деле и Тоттенхэм готов повалиться, Манчестер Юнайтед, ну, и Челси, там, они, конечно, последнюю игру выиграли, и... Первых показывали неплохую игру, но то, что творится у них в защите, это, ну, такая маленькая катастрофа. Поэтому, ну, как бы шанс есть на, ну, вот, на нынешнее
положение. Но мы добавим, что и Арсенал готов повалиться, поэтому ну, да, да, пока Арсенал все четверо. Тоже, но... Да, согласен, что все четверо смотрятся пока плохо. Согласен. Но примерно одинаково, плюс-минус, плохо там. После трех игр невозможно сказать, кто там хуже. По очкам смотрится лучше Арсенал, а так я не знаю, что там на самом деле будет. Потому что вот если Тоттенхэм проигрывает нам, то они на перерыв уходят в плохом настроении, в плохом состоянии. У меня есть еще такое подозрение, что Покетино, вы знаете эту историю, он собирался же уходить из Тоттенхэма
да.
После Лиги Чемпионов, а потом он сказал, что я останусь, потому что, типа, ну, вот это недоделанное дело, типа, вот, ну, проигрыш в финале, это как-то вот недоделанное дело. А на самом деле, если бы он сел так и подумал, то он бы понял, что в следующий раз Тоттенхэм пойдет в Лигу Чемпионов, вообще неизвестно, финал Лиги Чемпионов, неизвестно когда. То есть, попасть в Лигу Чемпионов на... команде уровня Тоттенхэма или Арсенала, это очень сложно. Это не Бавария, Барселона, Реал там. Ну и, предположим, Ливерпуль сегодня, предположим. И не Манчестер Сити, кстати, у которого там ментальный блок на уровне Лиги Чемпионов. Поэтому для него это огромное достижение, для Покетина с Тоттенхэмом, я имею в виду. И пытаться, значит, остаться здесь для того, чтобы пойти еще раз попасть в финал Лиги Чемпионов, какое-то безумие вообще. Потому что вероятность этого очень низкая. Но, тем не менее, он сам сказал, что он остался из-за этого. Может, у него были какие-то другие причины. Может, он там с кем не договорился и решил остаться. Но это странно, такая мотивация, что я хочу еще раз попасть, то есть, не знаю.
Венгер тоже оставался, потому что что-то не доделал.
Ну, да, да.
Ну, ему же Реал тогда предлагал после Лиги Чемпионов, как раз после финала.
Да-да, I have an unfinished business here, да-да.
Да, вот и все.
Бизнес, да, ничем не закончился в итоге. Вот я думаю, что и Покетино, может быть, тоже, что он упустил этот момент для того, чтобы уйти. И на него болельщики вполне могут ополчиться. В конце концов, Покетино, в отличие от Венгера, никаких трофеев и титулов Тоттенхэму не принес. Окей, финал Лиги Чемпионов – это выдающееся достижение, никто не спорит. Но ее в пыльный шкаф не поставишь, где должны стоять трофеи. Поэтому...
А у Тоттенхэма там совсем...
Ну, с 2008 года с Кубка Лиги. Где они, кстати, у нас выиграли 5-1, и там великую в кавычках игру показал Фабьянский. И с того дня я знаю, что это не вратарь для Арсенала, тем не менее, он еще у нас провел. А в Вест Хэме нормально стоит, вот, ну, уровень свой нашел, и все.
Ну, да, Свонси, Вест Хэм,
да. Нет этого давления здешнего, и все.
Каждый горшок должен на свой колок.
Абсолютно, абсолютно. Ну, посмотрим.
Да. После воскресенье покажет.
Да, воскресенье. Да,
день знаний. Вот он нас просветит.
Я думаю, что дети же не идут в школу в день знаний. Не, не, второго числа пойдут.
Даже не знаю, детей нет, поэтому не в курсе.
Наверное, второго, я думаю, все-таки первый. Кто же их в воскресенье погонит? Хотя родителям, наверное, было бы удобнее первого, да?
Ну, да.
Отправить, принять, там, покормить и так далее. Ну. Сообщники, у которых есть дети школьного возраста, все это знают. Мы с Александром нет, не знаем. Прогнозы, которые поставил Александр, друзья, я вам скажу, они такие, с ядерным уклоном. Я уже записал предсказательную часть утром сегодня еще. Но ничего вам не скажу, естественно, что там было. Поэтому у вас будет возможность еще послушать там минут 10-12, как мы припирались с представителем-предсказателем. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо, Иван.
Друзья мои, на этом мы с Александром с вами прощаемся и оставляем вас с записью, где Александр дал совершенно нереальные ядерные прогнозы.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Иван! Поздравляю вас с очередной победой Нострадамуса. Такой, знаете, хоккейной победой, да? Понемножку, по чуть-чуть, но это тоже признак высочайшего мастерства.
Что-то у вас какой-то голос тяжелый, видать,
отмечали... Прошли выходные с успехом, ну и, в общем, понедельник вообще день тяжелый. У кого ж в понедельник голос-то звонкий? Ага. Это значит, все выходные ничего не делал?
А вы напряженно работали, естественно.
Ну да, да, да. Ну,
понятно. Значит, тур прошел вяло, да, в общем, неинтересно, бессюжетно, в смысле нашего... противостояния. Я вас уверяю, что в этом туре все будет гораздо веселее.
Ну, хорошо, Иван, я уж все надеюсь. Ну, когда же...
Сейчас.
Когда же ваш тузик-то выскочит?
Да,
он
сейчас.
Где-то там, я не знаю,
да.
В каком-то чулане.
Нет. Он сегодня как раз вот на выходе.
То есть вы выпускаете тузика, да?
Значит, у нас Александр Суда задает прогнозы. У него там не тузик при пасе, а полкан. На вас будет спущено.
Полкан сейчас. Это не очень, мы не любим полкан.
Да, вот. Нет, сейчас будет полкан. Первый матч с коэффициентом 2, это первый матч тура. Саутгемптон, Манчестер Юнайтед, и Саутгемптон выиграет 2-1. Гарантирую, что у вас даже близкого ничего нет.
Ну, во-первых, у нас на этот матч коэффициент 5.
Ого! И победа гостей, да?
Во-вторых, счет тоже 2-1.
Понятно.
Но, как вы понимаете, уже догадались, что в пользу Ман Юнайтед.
Ну, в принципе, по этому матчу нас тогда устроит и ничья, в общем, в этом варианте.
Ну, в общем, это так, вы почикаете нашу
пятерочку. Да, да, просто и все, да.
Ну что ж, я все-таки думаю, что эти пацаны из Юнайтеда, они, конечно, выиграют.
Угу.
Ну, да. И мы еще больше оторвемся от вас.
Там в Саутгемптоне пацаны из Ливерпуля с трудом-то выиграли. Так что куда уж юнайтедовским? Так, что у вас с двоечкой? Сейчас будем чикать дальше.
Двоечка очень спокойная. Так. На севере диком. Это Лермонтов. Вот он в футбол не играл. Значит, на севере Англии.
А, я думал, на Северном Кавказе.
Нет, нет, нет. В городе Ньюкасле. Ну, там Шотландия близко. В общем, нравы-то схожие.
У нас нету коэффициента там. Радуйтесь.
Ну, вот.
Или огорчайтесь.
Ньюкасл Уотфорд.
У нас там очередной полкан стоит.
Подождите, 3 мяча будет забиты.
А, нет, 2.
Вот так вот.
Ну, у вас-то примитив там стоит, понятное дело.
Ну, примитив, но посмотрите на табло.
Ну, так вот. И что
вам
стоит?
Вам-то такой примитив. Значит, 2-1 победа хозяев.
Да. У нас стоит 2-0 победа гостей.
То есть у вас такой тур свежачков.
Да, да, и полканов.
Свежачков.
Так, с коэффициентом 3 у нас полкан отдыхает, и такой спокойный очень матч взят. Челси Шеффилд Юнайтед со счетом 3-0 выигрывают хозяева.
Значит, ну, мы не настолько оцениваем атакующую мощь, значит, команды этих синих, стесняюсь сказать. У нас 2-0.
Ну, 2-0. Смысл примерно тот же.
Что-то более приземленное, а главное, что абсолютно точное. Вот. И с нашей троечкой мы, собственно, недалеко
так, от вас. В Лондоне тоже?
Да, 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 да.
На центральном матче тура, нет?
Нет, нет, нет. Так. Олимпийский стадион.
Да, да, у нас там стоит такой странный немножко тоже результат. Не полкан, конечно, но такой.
Не полкан. Значит, на Олимпийском стадионе будет забито 2 мяча.
1.
Со счетом 2-0 победят хозяева, собственно, вот Вестхэм. Вот,
да, у нас 1-0. Мне странно и в том, и в другом прогнозе, почему не должен забить Пуки опять, я не понимаю. Почему Норвичу 0 ставят? Не могу понять. Норвич даже в Ливерпуле забил. А вы ему не даете возможность забить на Олимпийском стадионе. Не понимаю.
То есть у вас 1-0?
Да. У нас 1-0. Коэффициент 4 у нас тоже не полкан такой спокойный. У нас полкан на 5. Манчестер Сити Брайтон 4-0 с коэффициентом 4.
Ну, я хочу такой вот небольшой респект в ваш адрес, Иван, потому что мне радостно, что вы за атакующий футбол. Mm-hmm. Вот. Обычно вы там очень скромны были, это Нистрадамус.
Да, да, да. Конечно. Да.
А сейчас опять у нас на 1 гол меньше, он предполагает. 3-0. Mm-hmm. Ну, в общем.
В ту же пользу, да?
В общем, ну да. Да.
Удивительно.
В общем, где-то близко, я бы так сказал.
Так, ну давайте теперь вашу четверочку почикаем.
Ну, наша четверочка, она, собственно, у ливерпульского Эвертона.
Так.
Очень все спокойно, Иван. Вы там не думаете, что тут что-то будет такое, что вы прям
сосуды? Такой странноватый матч для коэффициента, прямо скажем.
Матч странноватый, и поэтому, естественно, вот команда Нистрадамуса, где работают, как вы знаете,
лучшие профессионалы, да.
Блестящие, значит, астрологи.
Да, да.
Вот, системотехники, ну и так далее. Не говоря уже о поэтах. Значит, 1-0 в пользу хозяев.
У нас тоже победа хозяев, но со счетом 2-1. Но без коэффициента, естественно.
Без коэффициента. Ну, близко, к сожалению. Ну, здесь близко, хотя во многих мы, я так понимаю, разойдемся.
Что хорошо, что гол Уолверхэмптона, и все вопросы с вами закрыты сразу.
Да.
Ну, минуте на третьей где-нибудь Уолверхэмптону надо.
Это означает, забить. Что соответствующие договоры с защитниками и вратарем
будут разорваны.
Да. Будут заключены перед матчем.
А, я думал, будут разорваны сразу же. Заключены, понятно.
Нет, они заключены, да, чтобы там все было хорошо.
Ну, я понял. То есть коррупция процветает у вас.
Вот. Это дальновидность.
Это коррупция. Вот. А вы еще ругаетесь, что мы правила меняем. Конечно, как с коррупцией бороться? Только изменением правил. Значит, коэффициент 5 в центральном матче тура. Ба-да-ба-дам! Арсенал проиграет Тоттенхэму со счетом 1-3.
Ну, пометуя о недавнем поражении Тоттенхэма на своем поле, предположить, что он выиграет 3-1 у Арсенала, это очень смело, Иван.
Ну, а смелость же, смелость, как известно, она же все и берет.
Вот. Поэтому за смелость, конечно, опять-таки, респект, но я думаю, что вот вряд ли.
Так,
поэтому спокойная победа хозяев, но боевая. Боевая со счетом 2-1. Арсенал Тоттенхэм закончится 2-1.
Ну что, в целом неплохо. У нас полный расход. Нет вообще совпадений никаких.
Ну, да, да, есть совсем, так сказать, разносторонние, есть там близкие. Но, в общем, интересно будет, интересно, да.
Ну, следующий тур покажет, что получилось интересно. Хотя, так, результаты у нас свежие, прямо скажем. Прямо скажем. А что у вас стоит в матче Бернли-Ливерпуль, еще мне интересно? Не ничья ли случайно?
Ну, тут, в общем, такой прогнозируемый счет. Нет, как... не ничья.
А, понятно.
Вот, в связи с тем, что еще в фэнтези у нас есть защита из Ливерпуля, ну, то мы ставим Бернли на ноль, в смысле, ничего не забьют хозяева.
Ну, а гости сколько?
Ну, парочку.
Ну, понятно. Все ясно, ничего интересного. Ну, хорошо, на следующей неделе изучим, что было. На сегодня все. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, очередной Арсенал подкаст на этом закончен. Мы встретимся с вами теперь через 2 недели, потому что там будет международный перерыв. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. Спасибо вам большое за внимание. И как быть непобедимыми, знаем только мы.